В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер 2-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации от 6 лет.
Передача «Момент Яс».
Здравствуйте все, кто сегодня, прямо сейчас, слушает Раменское радио. На календаре четверг, 29 марта 2018 года. В прямом эфире Раменского радио передача «Мамин час». И я, Ольга Неаполитанская. Сегодня передача будет не такая, как всегда. Это связано с трагическими событиями, произошедшими 25 марта в Кемерове. Сегодня третий день траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Раменское скорбит вместе с Кемерово. Вчера у «Вечного огня» состоялся траурный митинг, на который пришли сотни раменчан. Не дай Бог всем нам пережить такую беду. Даже думать о том, что происходило там, страшно. Слушательница «Маминого часа» Светлана Чурсакова оставила свой комментарий. Горе. Это большое горе для всех нас. Сердце и души разрывает в клочья. Нет слов выразить всю боль. Ужасная трагедия. Скорбим и молимся вместе с вами. Царствие небесное ангелочкам. Мужество всем, кто потерял близких. Как говорится, если предупрежден, значит вооружен. Сегодня в «Мамин час» к нам пришел преподаватель пожарного дела Павел Смирнов. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Поговорим сегодня о безопасности, о том, как нужно действовать в случае пожара и что нельзя делать ни в коем случае. Прежде чем мы начнем нашу беседу, я хочу сказать, что все желающие могут задать свои вопросы сюда нам в прямой эфир по телефону студии 8-496-46-393-27 или прислать их в Телеграм или на Вайбер 8-925-591-07-86. Послушать нас можно на сайте Раменского информагентства www.ramns.ru, кнопочка справа, и на сайте inraminskaya.ru, там кнопка слева. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте, она так и называется. Тут мы всегда и с нетерпением ждем ваших комментариев и отзывов. Еще нас можно послушать в приложении «Раменское радио». Оттуда нам можно и написать, и позвонить сюда, в прямой эфир. Итак, как всегда, мы начинаем нашу передачу с опроса в группе «Раменское». Тут мы спросили наших земляков, сумеете ли вы отбросить панику и взять себя в руки в случае пожара. Некоторые, конечно, посмеялись над нашим опросом, но, признаюсь честно, мы его задали для того, чтобы человек хоть на секунду задумался, как он будет себя вести. Да, сказали 45 человек, то есть сумеет отбросить панику и взять себя в руки. Наверное, сказали 62 человека, вряд ли признались 16, 21 человек заявил о том, что я паникер, и остальные 12 посмотрели, как сказали другие. На 12.37 проголосовало 156 человек, сейчас уже больше. У нас есть комментарии. Илья Пахомов пишет: «На этот вопрос смогут точно ответить только те, кто через это или что-то подобное прошел. Все остальные ответы будут очень далеки от реальности». Александр Чуфаровский: «У меня профессия тесно связана с зданиями и строительством. Плюс когда-то, работая в Моспроекте, проектировали много разных зданий. Видимо, только с учетом этого я всегда, находясь в любом здании, знаю, где выход, куда идти и как вернуться. Как я себя поведу, не дай бог, когда глаза невозможно открыть от жара, задыхаясь на полу от угарного газа, сложно сказать. Но однозначно ответить могу следующее. Всегда надо понимать, откуда ты пришел, замечать запасные выходы, окна. Изучать здание, когда ты туда сотый раз ходишь в месяц, тогда с эвакуацией проблем не будет. Так вот думает Александр Чуфаровский. А Кристина Чуфаровская говорит о том, что не знаю, как себя поведу, не сталкивалась с такими ситуациями, слава богу. Вот уж действительно. Елена Смирнова пишет. Имея опыт работы в пожарах, в средствах защиты, не могу уверенно сказать, как поведу себя без них. А Елена Орехова говорит о том, что я имею опыт работы и сертификат в аварийных ситуациях на суше, на воде, а также при пожарах. Поэтому в незнакомом месте всегда необходимо быть внимательным и запоминать дорогу на ощупь, так сказать. Обязательно смотрю, где аварийные выходы. Это, наверное, профессиональное чутье. Не дай бог, конечно, но думаю, что в определенной ситуации тренировки в течение 15 лет не пройдут даром. Ну, собственно, если ты профессионал, наверное, у тебя больше шансов спастись, чем у людей, которые просто пришли куда-то там развлечься, да, и вообще не заморачиваются о том, что может произойти. Но поскольку такая же ситуация произошла, и вся страна об этом говорит, конечно, мамин час не мог просто оставить и пройти мимо. Поэтому сегодня у нас в гостях человек, который много чего знает, причем и не понаслышке, это Павел Смирнов. Ну, давайте, Павел, вот начну я уже с вами беседу, а то слишком много чего-то меня сегодня.
Да, Ольга.
С чего мы можем начать наш диалог? Вот что бы в первую очередь вы хотели сказать?
Давайте, наверное, тоже прокомментирую ответы ваших подписчиков, да, в группе. В принципе, они все правы. Все правы, потому что как поведет себя человек в экстремальной ситуации, наверное, будет понятно только если он в ней окажется.
Угу.
Да, все остальные ответы – это проекция фантазии этого человека. Вот он себе представил какую-то, да, и, значит, сидя на диване в уютной обстановке, начинает соображать, так бы он сделал, сделал бы по-другому. Но когда, и если, и не дай бог, конечно, он бы оказался там, то очень много факторов, о которых он, не попадая в эту ситуацию, и не думал включить их в это уравнение,
угу.
Да, очень многие он не учитывает, и хорошо, и хорошо.
А вот. Чего надо учитывать?
Ну, надо учитывать, если мы берем, берем ситуацию с пожаром, нужно учитывать те опасные факторы, которые будут воздействовать на организм человека в первые же секунды и воздействовать в том числе на мозг и мешать адекватным и трезвым принятиям решений.
Ого, это что такие за факторы?
Да, давайте, как сказать... Идя к вам, я, конечно, если бы вы пригласили меня там неделю назад, то, конечно, мы бы рассказывали о пожарной безопасности, ну, на примерах каких-то историях, на хорошей ноте, да, и походя бы чему-то научили, попробовали бы наших, ваших слушателей.
Mm-hmm.
Но в свете последних событий, да, конечно, предлагаю наше интервью построить больше в виде лекции и попробовать за это время хоть как-то, да, научить, ну, заставить подумать ваших слушательниц о тех моментах, которые нужно знать, о том, как себя защитить и как действовать в случае пожара. Конечно, за час мы с вами не вложим в голову какой-то большой объем, даже когда руководители на объектах учат пожарной безопасности, они все, мы знаем, обязательно должны проходить и инженерный состав, и охрана, и так далее, то там количество часов там начинается от 7
и выше.
Да, 14 там для руководителей инженерного состава, и там 28 для руководителей пожароопасных работ. То есть это такое время, которое минимально законодатель определил достаточное. Ну, конечно, не час. Но все же попробуем с вами, да? Вот, с чего я хотел начать. Хотел бы 10 минут уделить все-таки рассказу, что же такое пожар, да, что это за зверь, потому что все себе пожар представляют по-своему. Да, это такое слово, летящее в воздухе. Ну, вот, а мы же с вами его, давайте разложим все-таки на компоненты, что нам угрожает во время пожара, и впоследствии поговорим, как от этого защититься, да, от каждого из конкретных. Так вот, когда мы говорим с вами О пожаре мы подразумеваем не открытый огонь как таковой, да, потому что с открытым огнем мы сталкиваемся ежедневно, ну, чиркаем зажигалкой, там, да, в общем-то, костер и так далее. Мы же не знаем, это пожар, он не приносит нам вред. Да, он у нас уже много сотен лет в обиходе вместе с нами. Так вот, пожар. Пожар же отличается от открытого огня неконтролируемостью и возможностью причинить ущерб материальным ценностям, жизни и здоровью. Из чего же он состоит? Давайте быстренько разложим. Какие же опасные факторы у нас на пожаре? Да, их всего 6. Вот. Ну, давайте по порядку. Первый из них – пламя и искры. Да, на самом деле, само все пламя во время пожара – это не самая опасная для человека часть, да, из общего списка. У нас гибель на пожарах, на самом деле, менее от воздействия именно открытого огня, по статистике, далеко менее 20%. Да, там 15-18%. Все остальные факторы, да, причиняют гораздо больше ущерб. Вот. Но про пламя, ну, как сказать, ну, при какой температуре горит у нас, не знаю, квартира? Ну, по-разному, зависит от нагрузки и так далее. Ну, например, дерево может гореть там в среднем от... В среднем при пожаре замкнутое помещение от 700 там, до 1000 градусов. Там, да, для примера, сколько там, температура на конце сигареты 400 градусов, да, чтобы понимать, и так далее. Ну, вот. Поэтому долго останавливаться на пламени не будем. Все понятно, как бы тут.
Ну, тут ожог.
Ожог. Все правильно, все, что может получиться, да, ожог. Ну, вот. А следующий у нас опасный фактор – это тепловой поток. Да? Потому что до открытого горения еще нужно дойти, еще нужно добраться, да, и примыкает к нему как раз тепловой поток. Границы этого опасного фактора намного больше, ну, не намного, но в несколько раз больше, чем самого открытого горения, да, именно поэтому те, кто спроектировал и думает, как он будет тушить пожар, да, он же должен понимать, что он не просто подошел к огню и начал его тушить, он еще должен преодолеть тепловой поток, да, то есть он, подходя к огню, уже начнет чувствовать жар, да, уже будет горячий воздух, да, уже будет обжигать открытые участки кожи, да.
Ну, многие грели руки, конечно, у костра, когда зимой, например, были на каких-нибудь шашлыках.
Абсолютно верно. Именно поэтому у нас с вами огнетушители, как основное средство борьбы с пожаром, имеет дальность полета струи до 3 метров. Они выпускаются, закачанные инертным газом под большим давлением, именно для того, чтобы дальность струи была как можно дальше, чтобы вам не приходилось преодолевать тепловой поток, идя с огнетушителем. Ну, вот. Мы о средствах тушения, конечно, тоже поговорим быстренько, обязательно расскажем, как им пользоваться и основные какие-то характеристики. Повышение температуры окружающей среды. Да, то есть, если в начальной стадии не суметь уловить взглядом, да, или с помощью других опасных факторов начальную стадию пожара, то когда уже он начинает развиваться и температура общеобъемная повышается, вот, реакция организма на повышение окружающей температуры окружающей среды, она своеобразная, и это тот опасный фактор, который уже начинает влиять на принятие решений. Да, мы с вами знаем, что даже нам на солнышке у нас тепловой удар, ну сколько там, буквально 35-40 градусов уже получить очень легко. Угу. Да, 70 считается уже критической, да, температура для человека. Вот. На пожаре же в течение там 2-3 минут уже среднеобъемная температура может повыситься и до 70 градусов, ну и идти вверх. Да? Мозг будет реагировать на повышение температуры, вот, будут выделяться эндорфины, будут повышаться артериальное давление, вот, будет больше и чаще стучать сердце. Вот.
И от этого еще и паника может возникнуть, да, от того, что правильно. Ты по-другому себя чувствуешь. Не обязательно паника от того, что происходит, да, но человек просто по-другому себя начинает чувствовать, И этого он тоже может испугаться.
Да, да. То есть не буду все правильно как-то на раскладывать. Все правильно сказали. Это способствует стрессу. Угу. Стрессу, который бы, может быть, и не произошел, если бы вы увидели этот пожар при нормальной температуре, находясь где-то далеко от него. Угу. Следующий опасный фактор у нас – понижение концентрации кислорода. Да? Очень коварный тоже опасный фактор. Вот, мозг у нас очень сильно зависит от кислорода, и понижение его на каждый процент от объема у нас с вами в воздухе там 21%, да, вот, ведет к очень быстрым, буквально секундным реакциям мозга на это понижение. Вот, поэтому при пониженной концентрации кислорода очень трудно принимать, на самом деле, взвешенные решения. Вот, понижается же концентрация кислорода очень быстро. У нас же пожары происходят за счет того, что у нас происходит реакция горючего вещества и кислорода воздуха. Соответственно, огонь активно этот кислород из воздуха впитывает для того, чтобы эта реакция происходила. Вот, ну и последние два, на которых давайте остановимся, это снижение видимости в дыму, да, и повышенная концентрация токсичных продуктов горения. То есть все, что мы с вами называем дымом, оно опасно вот как раз в двух составляющих. Первый из них – это, но не самое главное, это снижение видимости. Да, дым – это у нас такой, ну, скажем так, суп из твердых частиц, да, продуктов, газообразных продуктов, ну, вот, и продуктов в виде аэрозоля. Так вот, эти твердые частицы, они очень быстро… очень быстро отражают, заполняют пространство, но вот начинают отражать свет, и в течение уже нескольких, ну, тоже минут буквально там, да, сколько нужно, чтобы заполнить комнату дымом, ну, тут…
А дым-то он разный бывает, серый, черный, белый, черный, вообще, наверное, жуткий.
Да, все правильно, дым разный. Сейчас мы как раз об этом поговорим, именно про токсичные компоненты, которые этот дым составляют. Ну, вот. Ну, серый дым – это горение больше древесины, но вот уже все почернения – это продукты полимерных материалов, горение полимерных материалов, резины, пластмассы и так далее, и так далее, если упростить. Так вот, вообще расстояние видимости в дыму в знакомом помещении, да, где-то на вот, пороговую видимость порядка 13 метров, в незнакомом помещении уже на расстоянии 4 метров срывается видимость, но вот поэтому в задымленном опасно же что? Именно не успеть понять, в какую сторону бежать. Бежать, да, пока не заволокло дымом. Вот. Кто видел кадры в интернете, они в открытых источниках, вот как происходило задымление вот, в торговом центре, да, земли лишь не могут понять, конечно, это не показатель, там это просто катастрофическая волна, но вот, и обычно уж прямо так, чтобы там, буквально, судя по кадрам, там 2, 3, 4, 5 секунд, и уже просто не видно было ничего. Ну и в обычном пожаре, особенно в замкнутых пространствах, задымление – это секунды. Это секунды, и потом непонятно, не виден даже очаг, чтобы начать его тушить, да, не виден даже очаг, не то, что там тепловой поток мешает подойти, просто непонятно, куда и идти, даже вследствие защиты, да, если таковой имеется.
А уж людям, которые хотят спрятаться, то и тем более. Особенно, наверное, детям, которые хотят спрятаться от этого всего.
Да, да, поведение и как действовать при пожаре, да, наша как раз следующая тема. Ну вот, ну так вот, последнее – это токсичные продукты горения. На самом деле, подавляющее большинство, там 80% печальных исходов, да, на пожаре, это как раз отравление продуктами горения. Поэтому, когда мы говорим о пожаре, чтобы подытожить, да, то мы должны разложить этого зверя не только на какой-то костер. Да, нужно понимать, что самый большой по площади, да, будет охват, да, это дым и продукты неполного сгорания. Вот. Ближе к очагу пожара, да, будет интенсивный тепловой поток, угу. который будет мешать до него добраться. Ну и непосредственно уже сама видимая часть горения.
А вы, когда говорите про вот эти продукты сгорания, вы имеете в виду все современные вот средства отделки помещений, внутренних и внешние?
И про них тоже. Я говорю про... У нас вообще больше этой части – это органические материалы. Ну, вот у нас все органические материалы, даже которые мы считаем экологичными, допустим, древесина, да, ну, вот, казалось бы, ну, вот, но она вообще-то содержит в разы больше опасных веществ именно при горении,
угу.
да, чем некоторые полимерные материалы, которые бы мы вот думали, ну, раз это полимерный материал, то он уж точно опасней. Да? Но в любом случае, да, все правильно. У нас все органические вещества выделяют опасные продукты горения. Все выделяют угарный газ. Тут оно хоть экологичное, хоть не экологичное. У нас ну, вот, продукт неполного распада. У нас вообще все органические вещества, ну, все, что мы бы не сожгли, при большой температуре разложится на углекислый газ и воду.
Угу.
Но когда температуры недостаточно, чтобы их полностью разложить на два эти вещества, как происходит и в чем коварство пожара, как происходит в начальной стадии, да? У нас, когда пожар только разгорается, ну, вот, его энергии не хватает, чтобы полностью разложить эти вещества, и как раз появляется тот самый угарный газ в большом количестве с дымом.
Угу.
Да, то есть, когда у вас, даже пример какой привести, вот когда у вас там мангал, да, угли, и когда они все готовы, вы, в принципе, дышите этим жаром, ну, стоите над ними, и ничего не происходит. Но стоит вам плеснуть воду, да, вы немножко понизили температуру, энергии уже не хватает в этом кусочке небольшом, буквально миллиметровом, и из него сразу идет дым.
Угу.
Вот, едкий дым, неприятный дым, режет глаза. Вот, поэтому опасность пожара как раз в том, что именно в начальной стадии его опасные факторы наиболее распространимы.
Угу.
И в процессе тушения... Даже если вы тушите пожар, который горит, вот вы подошли уже к видимой части, уже не так много дыма может быть. Вот, нужно помнить, что в процессе тушения у вас выделится большое количество дыма. Да? Нужно быть к этому готовым. Как раз тем, кто пытается представить, как бы он действовал в случае пожара.
Угу.
Вот. Вот.
Ну, вы достаточно понятно объяснили, что действительно это такое за зверь. Но вот, может быть, расскажите, каковы основные причины возникновения вот этих бытовых пожаров в последнее время?
Да, конечно, статистика у нас есть. Вот, в среднем у нас более в стране за год происходит более 130 тысяч пожаров. Да. На которых, к сожалению, погибает больше 7 тысяч человек. Да, представляете,
это по всей стране,
конечно. Угу. Катастрофическая цифра. И в том числе, если брать статистику там, последних лет, ну, там, то это порядка 400 детей. Да, то есть мы все с вами были свидетелями этой трагедии, да, конечно. Вот. Но ведь каждый пожар, особенно с гибелью детей, это такие маленькие трагедии, да, локальные, в объеме одной семьи. Вот. И, наверное, да, если бы о какой-то части этих трагедий стало известно, то отношение общества к пожарной безопасности менялось бы. Менялось, потому что, и мы об этом тоже поговорим, к сожалению, ответственность за подавляющее большинство этих пожаров, это не ошибки законодателей, может быть, да, или какие-то там халатность каких-то должностных лиц, это наша с вами именно беспечность, наше с вами нежелание уделить 5-10 минутам,
угу.
да, уделить время там, но даже не часы, не дни, а какие-то минуты, чтобы выбрать и несложно заказать какие-то определенные средства. Вот. Они сейчас есть в большом количестве. Пожарная наука параллельно с развитием и усложнением производств, с усложнением типов отделки и так далее, она же идет параллельно, она в принципе на все эти вещества уже выпустила какие-то инженерные средства, вот, которые способны с ними бороться. Так вот, основными причинами у нас пожаров являются, да, поджоги занимают 10%.
Так.
Неисправности технологических процессов. Ну, конечно, здесь производственные здания, еще что-то, но это не так много, конечно, меньше 1%.
Угу.
Вот. Неисправность электрооборудования.
Вот тут, наверное, циферка.
Циферка, все правильно. 30% неисправность электрооборудования. Неисправность и неправильная установка эксплуатации печей, да, печное отопление. 15%. Нарушения при проведении там всевозможных газоэлектросварочных и других работ тоже меньше процента, не суть. А вот неосторожное обращение с огнем.
Это вся добрая половина.
Это второе место после электрооборудования, да, вот, 28, более 28%. И, к сожалению, да, из этих 28 еще и больше 2% это неосторожное обращение с огнем детей. Вот, но при
то
этом...
есть в наше время спички детям не игрушка. Кстати, вот спички это, в принципе, уже редкость большая в наше время. Тем не менее, дети все-таки умудряются вписаться в эти истории.
К сожалению. К сожалению. И, к сожалению, в отличие от взрослых, которые свою ошибку могут быстро увидеть, принять правильные меры, да, то, вот, к сожалению, наша с вами беспечность позволяет, которая позволяет детям эти ошибки совершать,
угу.
Да, но вот она гораздо более печальна, потому что ребенок-то в этой ситуации не всегда действует так, как сделал бы взрослый, и от этого...
Ты уж взрослый, ты не всегда действует так, как надо сделать. Вот про то, как надо сделать, мы обязательно проговорим, а сейчас у нас небольшая, но очень, возможно, добрая пауза.
Минутка добрых дел.
В редакцию Раменского радио пришло такое письмо. Детям-ангелам нужна помощь, и мы обращаемся ко всем неравнодушным людям. Разве может кто-то устоять перед улыбкой ребенка? Ведь вы улыбнетесь в ответ. А если это будет улыбка больного ребенка? Что вы готовы сделать по-настоящему, чтобы ее увидеть? Вот именно ради этих улыбок я и стараюсь. И, конечно же, ради улыбки своей особенной девочки. Я, как никто, понимаю самую сильную, самую острую боль, родительскую боль за своего ребенка. Я, как никто, понимаю, что такое надежда и вера в свое дитя. Я, как никто, знаю, как сложно, несмотря ни на что, не опускать своих рук. 3 года назад, после слов врачей «у вас слишком сильный регресс», особо ни на что не рассчитывайте, но пробуйте, ведь человеческий мозг до конца не изучен. Я и попала в дети-ангелы, но как мама. Я поверила в умелость рук, в терпение и в волшебство педагогов. Но на самом деле за всем этим стоит профессионализм и искреннее желание помочь больным детям. «Дети-ангелы» – общественная организация детей-инвалидов и их родителей, объединила самых лучших специалистов с разных городов России, которые квалифицируются именно на больных детях с ДЦП, с генетическими заболеваниями и различными пороками развития. Первый шаг моя дочь сделала именно на курсе реабилитации «Дети-ангелы». Первое осознание меня как мамы произошло там же. Мы идем вперед, да, небольшими шагами, но идем. А сейчас я хочу помочь другим детям. Я хочу, чтобы у них появилась такая возможность, чтобы увидеть улыбки этих детей. И вот сейчас я говорю с вами не только как мама особенного ребенка, но и еще как региональный представитель общественной организации «Детей-ангелов» в Ульяновске. Первый шаг самый сложный, поэтому ничего подобного в городе еще не было. Но уже около 70 особенных ульяновских детей ждут первую реабилитацию, которая пройдет с 20 по 31 мая. Специалисты массажа, ЛФК, педагоги, логопеды-дефектологи, нейропсихологи, акварехабилитации, остеопатии – все они приглашены и готовы приехать к этим детям. Но чтобы сделать эти реабилитации постоянными и возможными в Ульяновске, Необходимо оборудование для занятий, массажные столы, специальные ортопедические стулья, приспособления для занятий ЛФК, акварибилитации. У нас пока нет ничего. Все приобретенное оборудование останется в центре для детей-инвалидов. Мы также нашли место для проведения курса реабилитации, но там нужно арендовать бассейн и зал для проведения ЛФК. Поэтому мы открываем народный сбор и обращаемся к вам за любой посильной помощью. Все оставшиеся средства пойдут в помощь детям на занятия. Давайте вместе поможем родителям этих детей. Помогите нам увидеть улыбки на лицах этих особенных детей. Каждая копеечка будет вложена в ребенка. Может, в его первое слово, а может и в его первый шаг. Более того, обещаем, вы все увидите сами. Вы увидите все эти улыбки особенных детей. Помогите. Помогите и вы нам сделать этот мир чуточку добрее. Ведь добро, идущее от сердца, всегда возвращается обратно. Карта для помощи. Сбербанк. 48 17 76 20 21 25 80 86. Наталья Александровна Михайлова.
Оглянитесь вокруг и посмотрите. Может, рядом с вами живут малообеспеченные семьи. Скорее всего, у них нет возможности смотреть интернет. Сообщите им о программе «Добро», а еще лучше привезите их в деревню Фенино, дом 93. На данный момент помещение загружено на 80-90%. Нам бы хотелось, чтобы в первую очередь были обеспечены жители Гжели и всего Раменского района. На данный момент не хватает детской обуви. Это особенно актуально на сегодняшний день. Проезд из Раменского по Донинскому шоссе до Егорьевского шоссе, после моста направо, затем налево в деревню Фенино до магазина. Если возникнут вопросы, позвоните по номеру 8 926 244 66 43. Более подробную информацию можно получить в группе ВКонтакте «Мы Гжельцы». В Егорьевском районе в деревне Клеменово есть социальный приют, в котором живут 50 человек, оказавшихся в трудной ситуации. У каждого из нас есть дома то, что жильцы этого приюта примут с радостью. Старики зарабатывают тем, что плетут из тряпок коврики, есть столярная мастерская, изготавливают различные изделия и продают их. Кто хочет помочь, помогите им, пожалуйста. Что нужно приюту? Для плетения ковриков нужны ткани, можно даже постельное белье, которое не используется дома, хранится на тряпке. Если вы купили новую мебель, а старую некуда деть, они с радостью примут, так как жильцам некуда складывать свои вещи. Все стоит в сумках или висит на кроватях. Пряжа махровая для бахромы ковриков. Овощи и фрукты, так как торговцы овощей помогать с этим не хотят, и им приходится покупать за свои деньги. Старый холодильник, если у кого не нужен, и рабочий с радостью примут. Видеокассеты и диски с фильмами кому не нужны. Они свою пересмотрели и будут рады. Если захотите помочь, пожалуйста, помогите. Подробности можете узнать по телефону 8 926 372 38 93. Елена Вячеславовна.
А я напоминаю, сегодня в гостях у передачи «Мамин час» Павел Смирнов, преподаватель пожарного дела. Причем Павел у нас не только теоретик, но и практик. А еще я хочу всем на всякий случай напомнить, что единый номер вызова экстренных служб 112. Оперативный дежурный РАМСПАС работает круглосуточно. Туда можно позвонить по номеру 8-496-46-503-33. А еще в РАМСПАСе работает дежурный психолог службы экстренной психологической помощи. И этому психологу тоже можно звонить круглосуточно по номеру 8-496-46-503-32. И мы продолжаем беседовать с Павлом. Скажите, пожалуйста, чем опасны современные отделочные материалы, которые используются внутри или снаружи помещения?
Да, Ольга, говоря об отделочных материалах, мы по умолчанию уже много лет, но все подразумеваем большое количество полимерных материалов в доме. Да, это горючая загрузка связанная с бытовыми приборами, с электропроводкой.
Помните, когда был пожар хромой лошади, там говорили квадратиками вот этими, был потолок абсолютно уделан. Верно. И люди после этого перестали делать ремонт и обклеивать потолки вот этими квадратиками.
И даже содрали да, да, эти да. квадратики, да, очень много было этих разговоров, их перестали уже, да, давно уже перестали продавать, все правильно. Данные квадратики – это поливинилхлорид. При всех плюсах, казалось бы, этого вещества, к сожалению, кстати, известному сожалению, да, но почему-то этим все равно пренебрегали, он при горении выделяет огромное количество отравляющих веществ, в том числе и синильную кислоту. Но, в общем-то, его отравляющие вещества, выделяемые при его горении, сравнимы с боевым отравляющим веществом фосген.
Ого.
Да, то есть, представляете, это люди придумали, чтобы живую силу противника уничтожать, да, насколько как бы это определенное вещество.
Угу.
Так вот, при горении поливинилхлорида выделяется все то же самое. И, конечно же, людям, которые оказались в хромой лошади, шансов у них было не так много. Не так много, и много было и до этого информация о печальных исходах, да, после пожаров в тех домах, где была вот отделка поливинилхлоридом потолков. Он же, кроме того, что обильное дымовыделение, ужасающее количество отравляющих веществ в нем, он же еще и плавится, капает вниз при этом, да, вызывая все новые и новые очаги, при этом сильно горя. Ну, то есть, конечно, да.
А в этом случае вот натяжные потолки сейчас начали использовать. Они менее опасны?
Не готов вам сказать именно про натяжные потолки. Но в любом случае, даже если мы берем поливинилхлорид, казалось бы, да, то на рынке есть продукция из поливинилхлорида, которая с гораздо, гораздо меньшими концентрациями всех этих веществ, и он не то чтобы в разы, там, в десятки раз безопаснее. Поэтому, называя вещество, мы не подразумеваем, что это вот самое суперопасное, да, что пластик – это всегда вот просто мега-суперопасно. Нет, это все индивидуально. Но вот есть множество веществ, которые даже при горении, ну, их концентрации вредных веществ в них снижены. Да, и пороги загорания даже этих веществ, распространение пламени – настолько минимальные, да, что...
То есть, если делаешь ремонт детской, да, ты идешь к продавцу и спрашиваешь, а что у вас тут меньше всего горит?
Что было не принято делать почти никогда раньше. Почти никогда раньше. Ну и, конечно, на рынках, где раньше любили покупать подешевле, и не спросишь у продавца сертификат и так далее. Вот. Сейчас же много сетевых магазинов, и они постепенно на какой-то разумный этот уровень подняли. Вот. Поэтому, да, я призываю всех, точнее, не так. Часто мы, когда говорим о отделочных веществах, выбираем их. Мы же практически никогда не задумываемся об их пожарной опасности.
Мы смотрим на красоту и на цену.
На красоту и на цену, да, представляем себе, так как сюда поставить что-то и так далее, интерьер. Вот. А между тем у нас все отделочные вещества подлежат обязательно сертификации, и все они имеют сертификат. Да? Вот. И когда мы идем в магазин, особенно если мы выбираем для детской, ну или просто к себе домой, если есть дети, уж тем более, то мы уже можем не только спросить, но и увидеть в описании, на ценниках этих веществ их сведения с их сертификата.
Угу.
Поэтому сейчас это не зазорно, это нормальная практика, когда вы подходите к продавцу и просите на то или иное вещество, если оно продается, сертификат пожарной безопасности, потому что анализ вот в интернете, даже беглый, который я сделал перед эфиром, показал, что одно и то же вещество, выглядящее одинаково, я смотрел на ковролин. Но то с абсолютно тем же узором, один имеет коэффициент, значит, минимальный, Да, и точно такой же стоит всего на 100 рублей дешевле за квадратный метр. Ну, казалось бы, разброс абсолютно небольшой. Угу. Имеет уже такой близкий к максимальному коэффициент. Ну и, конечно же, наверное, при прочих равных доплатить там за 100 рублей за квадратный метр можно было бы купить то вещество, на которое у вас упадет, не дай бог, свечка или какой-то, да, открытый источник горения, но не загорится. Да, или в случае короткого замыкания, там какая-то искра посыпется, не загорится.
Это вот как раз к вопросу о том, что мой дом – моя крепость. А как-то можно не отравиться этими продуктами горения? Вот что надо сделать, когда вот такой едкий дым начинается?
Давайте, да, перейдем, теперь немножечко перескочим на действия, да, как мы уже не просто так в прошлом нашем получасе говорили о том, раскладывали пожар на составляющие. Безусловно, самый быстро действующий, да, это у нас дым, в котором вот эти частицы неполного сгорания, токсичные частицы вот всех отравляющих веществ, он при всех его минусах, ну, в общем-то, он же, между прочим, и плюс. Мы чаще всего только по дыму и понимаем, что у нас где-то горит. Да, и начинаем действовать, когда уже видим дым. Да, то есть, а он может распространиться далеко именно от очага, и можно успеть как-то среагировать, что-то сделать. Ну, вот. Но это очень маленький плюс, учитывая все его минусы. Вот. Поэтому, когда вы в этой ситуации оказались и попали вот в первую череду опасных факторов, ну, вот, спасаться в первую очередь нужно от них. Спасать нужно органы дыхания. Ну, вот. Двумя способами. Первый – это минимизировать количество, то есть дыма, который в них попадает. Каким образом? У нас дым, так как, ну, он стелится сверху и начинает, заволокя уже всю верхнюю часть, постепенно спускаться ниже. Угу. Да, и внизу в самом, да, соответственно, его еще определенное время будет меньше, чем в верхних плоскостях.
Угу.
Поэтому, конечно, спасаясь от дыма, вот, нужно придерживаться. Не говорю, чтобы падать. Да, тут нужно измерять обстановку. Но если его не так много, да, то можно пригнуться, может быть, еще пока просто. Да, но стараться как-то быть...
Стать ниже.
Стать ниже, да. Угу. В зависимости от того уровня дыма, который идет. Тут уже это все внешне видно. Ну и второе – защитить защитными средствами, из которых самое простое, ну, понятно, это любая ткань, ну, вот, а смоченная ткань в разы увеличивает защитность.
Если пожар, все равно чем смачивать? Лишь бы мокрая была? Ну, понятно, что не одеколоном, ну, там, понятно, да, не горючим веществом.
Конечно.
Лишь бы мокрая была.
И в соках, и в воде, и, ну, и в кофе, я не знаю, тоже же большая часть.
Ну, если вода, жидкость есть какая-то, да, такая, да, то лучше там. Да. Поняла. А если на окнах решетки и первый этаж, как надо действовать маме с детьми?
Если решетки. Ну, решетки у нас данность. Вот, все-таки мы защищаем свое жилище от грабителей, да, то если на окнах решетки, хорошо, если вы предусмотрели не только защиту от грабителей, но и возможность эвакуироваться как-то, и предусмотрели на этих решетках дверку с замком и с ключом где-то недалеко от этого окна, чтобы можно было изнутри, в общем-то, легко открыть его и эвакуироваться. Ну, вот.
Но у нас же как, пока жареный петух не клюнет.
Абсолютно верно. Вот, но если нет, то здесь нужно действовать так, чтобы максимально долго выдержать вот этот натиск опасных факторов пожара, из которых будет самые в долгое время самые основные, это как раз продукты неполного сгорания вместе с дымом, нужно от них будет спастись.
Если ванна – это спасение?
Отрезанным оказались от путей эвакуации, давайте теперь тогда уж про действия поговорим, да, если вы дома, вот так, да, давайте, если вы дома, у нас пожар. Но вот очень часто, почему-то, по закону подлости, он произойдет в самое неожиданное время. Да, если То есть, как говорят военные, все, что пошло не так, все, что могло пойти не так, пошло не так.
Угу.
Да, вот то, так же, тот же самый принцип и с пожаром. Вот, к сожалению, все, что могло пойти не так, пойдет не так. Ну, вот. Произойдет ночью, когда вы были не готовы, да, когда вы, я не знаю...
Спали или не спали.
Да, ну, физически, может быть, там заболели,
угу.
да, я не знаю. Когда какой-то праздник был, да, и вы, в общем-то, может быть, там выпивали или что-то. То есть, ну, любые ситуации, которые вот могли бы усугубить последствия, ну, вот, они обязательно проявятся. Ну, вот, нужно понимать, что спрятаться нужно... не спрятаться, да, а нужно избегать и бороться с воздействием опасных факторов. Если у вас есть возможность эвакуироваться, если не отрезан именно коридор, да, и огонь не в коридоре, то нужно максимально быстро принять решение, ну, вот, взять всех родных, да, и эвакуироваться. Мы говорим про пожар, который застал вас уже
врасплох уже
в стадии, что угу. уже горит, да, что уже горит. Но вот, когда ваши уже близкие в безопасности, да, то если вы, и это так всегда, нет правила, что вы обязаны тушить, будь вы сотрудник или, да, вы должны всегда соизмерять с вашими возможностями. Но если вы чувствуете возможность воспользоваться какими-то средствами тушения, может, вас не тушить, но это не единственное средство, да, можно же накрыть и плотной тканью и так далее. Но ну, почему бы не воспользоваться, да? Но
mm-hmm.
при этом всегда нужно понимать, что нужно соизмерять, нужно помнить, что вот обстановка меняется ежесекундно, да? Нужно понимать, что если вы углубились, а уже дыма хорошо, а вы пошли искать очаг, да, то есть вероятность, что его уже через там 2, 3, 5, 10 секунд будет настолько много, что вы обратно, может, уже
не
вернетесь, да, то есть опять-таки... Все индивидуально. Вот можно много рассказывать, что делать, но помимо того, что каждый пожар индивидуален, кроме того, в условиях стрессовой ситуации выполнить все там, не знаю, 15 пунктов, которые вот в идеале можно было бы сделать.
Угу.
Ну, кто же их вспомнит?
Конечно.
Да, конечно, мы должны здесь остановиться на каких-то риперных точках, таких двух, трех, четырех основных пунктов, которые вот нужно вспомнить. И уже из них хотя бы, да, раскручивать какие-то остальные. Ну, вот. Ну, первый, конечно, максимально быстро принять меры к эвакуации. Потому что меняющаяся обстановка, пока вы думаете, паспорт берете, одеваете там всех, еще что-то, да, может уже измениться.
То есть хватаем ребенка и убегаем.
В безопасное
место. Бог с ним, с паспортом.
Место.
В конце концов.
С паспортом, конечно. Все индивидуально, опять-таки,
ну, понятно,
скажут,
понятно.
Что ну, вот, не брать документы. Но если брать, если есть возможность. Ну, вот, да, в критичной ситуации, если берем по максимуму, конечно. Второе – это принять посильные меры к тушению. Ну, вот, уходя, не дать огню распространиться за счет подпитки кислородом. То есть, если есть возможность закрыть окна, ну, хотя бы в том помещении, где вы... Да, закрыть за собой двери, закрыть входную дверь, да, чтобы ну, вот, доступа большого не было кислорода и не
угу.
так сильно развивался пожар. Это нужно сделать. Ну, вот. Ну и в принципе-то основное.
Вот вы знаете, по телевизору сейчас же много чего говорят. И вот недавно совсем сказали, что неплохо было бы иметь в женской сумочке свисток и аварийно-спасательное одеяло. Реально они могут помочь на пожаре? Ну, если свисток, понятно, ты
свисток
там свистишь
понятно.
Из последних, что есть, ну, мочи, потому что тоже дышать тяжело, ты свистнешь, хотя бы тебя найдут где ты. А пожарно-спасательное одеяло. Давайте расскажем людям о том, что это.
Пожарно-спасательное одеяло – одно из современных средств, как раз индивидуальных средств защиты от пожара. Оно не единственное и, наверное, все-таки не на первом месте будет стоять. Но это фольгированное одеяло, которое выдержит определенный тепловой поток и воздействие открытого огня. Ну, вот, довольно кратковременно. И если прошлое получается проанализировать, то пока до вас доберется открытый огонь или
угу.
сильный тепловой поток,
угу.
да, вам придется еще преодолеть как минимум целые пороги из Вот, пониженной концентрации кислорода, из продуктов неполного горения, дым пройти, доползти до этого пожара. Еще нужно суметь, чтобы это одеяло как-то помогло вам его избежать. Вот, не на первом, но это не говорит о том, что оно не должно быть.
Да? А чем может помочь это одеяло? Ты на ребенка накидываешь ребенка, и, да, убегаешь.
И убегаешь, да.
Угу. А какие ошибки чаще всего совершают дети при пожаре? Ну и, наверное, не только дети, но и взрослые.
Дети чаще лишь ту ошибку совершают, опять, возраст, нужно понимать, и так далее. Но в целом все мы знаем, что детям свойственно прятаться. Прятаться, вот, уходя вот от опасности. Но вот, не сообщать, да, когда они даже слышат, что вот кто-то уже там идет, да, что кричат, что вот я здесь и так далее. Но вот, более бояться и впадать в какое-то оцепенение, может быть, да, то есть действовать неадекватно.
Это как во сне, помните, да, там кошмар приснился, ты хочешь кричать, а не можешь, вот ужас происходит. И у детей, наверное, такие штуки происходят. Как им объяснить, что ты не должен прятаться, что ты должен стучать, там, если ты не можешь кричать? Что должен делать ребенок?
Ребенок должен точно так же, наверное, пару-тройку вот этих основных позиций знать. Вот, можно с ним это проигрывать, может быть, как-то, да, периодически напоминать ему. Ну и, конечно, когда мы говорим о пожаре, мы, конечно, должны, чтобы минимизировать ущерб от него, подразумевать, что мы, как ответственные взрослые, сделали все, чтобы последствия, во-первых, чтобы он не произошел, но чтобы его последствия минимизировать. Как это можно сделать? Некими техническими средствами. Мы должны подразумевать, что у нас есть дети есть дома, что мы дома, там, и купили огнетушитель, да, определенного объема, не пожалели там, да, ну, вот, места дома. Угу. Вот, что ребенок знает, где этот огнетушитель. Да, далее. Ребенок, ну, как и взрослый, да, должен знать, что если мы спасаемся от дыма, то мы используем, значит, что ниже приседаем, да, используем влажную какую-то ткань. Угу. И влажная ткань, как бы, это не единственная. У нас уже пожарная наука тоже шагнула в этом плане далеко. Угу. И у ответственных взрослых, да, конечно же, дома, помимо огнетушителя и одеяло. Угу. Да, у них есть еще спасательный капюшон, допустим, да, довольно недорогое даже по меркам вот, ну, обычного заработка среднестатистического человека средство, которое вот, как фильтрующий противогаз, да, но только безразмерный, скажем так. Угу. Его фильтрующий элемент позволяет до 20 минут находиться в таком среднем дыму. Да, 20 минут, смотрите, какой это срок. Вам для эвакуации нужно там 2 минуты, 3. Конечно, вот он на это время сработает. Вот. Помимо этого, они имеют прикрученные к потолку там, автономные извещатели, да, дешевые. Там это вообще, даже по сравнению со спасательным капюшоном, там, одеялом и так далее. Но это там вообще 300 рублей, грубо говоря, один стоит, там 300-500.
Это, да, та штука, которую ты вешаешь условно в кухне, да, и если там что-то пошел покурить на балкон, то она завизжала на всю квартиру.
Ну, условно говоря, чтобы представить себе, то да.
Но. Не, ну это, конечно, смешно на самом деле, да, вот такие ситуации, когда ты думаешь, а, там свечку зажег, дым пойдет, она завизжит, дети испугаются, ха-ха-ха. На самом деле не ха-ха-ха, потому что если бы каждый третий у себя дома использовал вот такие приборы, или хотя бы иногда задумывался о том, что, а есть ли у меня вот этот тревожный чемоданчик, который я схвачу и побегу, то, наверное, таких вот статистических данных было гораздо меньше.
Меньше в разы бы было. Так вот, да, ребенок должен спастись от дыма, но вот, не прячась, то есть либо эвакуироваться быстро, ну, через выход, если он свободен, да, ну, вот, ну, первый этаж, понятно, еще куда ни шло, там все окна, но, вот, но если уже нет такой возможности, да, пожар стал врасплох, ну, вот, то, да, спасательный капюшон, да, влажная, смоченная какая-то ткань, да, вот, на ротовую, носовую полости, ну, вот, да, закрыть все двери, которые между вами и огнем, да, проложить их по возможности можно тканью, чтобы, значит, в щели, которые у нас есть, ну, вот снизу там под дверью, да, угу. и так далее, чтобы дым не проник.
Ткань вот. Можно использовать обычное одеяло, наверное,
если
да?
Если есть возможность смочить хорошо, нет, то обычное одеяло, конечно.
А матрасы какие-нибудь подойдут?
Ну, подойдут, все сейчас скажут, что они же горят. Ну, конечно, горят, но мы-то говорим о том, что пока до вас дойдет огонь, да, еще сколько времени пройдет, который у вас есть на то, чтобы как-то, ну, какие-то другие действия совершить угу. для собственного спасения. Поэтому сейчас спасаемся от дыма, да, защищаемся, прокладываем все вот эти угу. вот под дверьми вот, свободные участки и так далее. Уходим в дальнюю, ну, какую-то комнату, да, и даем знать всем о себе, ну, вот, и голосом, и какую-то там, вот, и тряпку из окна, да, угу. ну, вот, машем. То есть любым удобным способом, да, ищем возможность, соседи там стучим и так далее. Угу. В любом случае, в принципе, сейчас у всех телефон. Он, как правило, рядом с кроватью где-то, да, то есть мы вызываем пожарных, говорим точный адрес. Ну, вот,
а когда все горит, телефоны работают?
Ну, а что им будет? Работают мобильные-то. Ну, вот вышка же не горит рядом с вами, в принципе, телефон.
Но это тоже про то, что надо сказать ребенку, что,
про то, что нужно
твой
сказать
телефон будет работать, ребенку, ты можешь конечно. Позвонить.
Ну, вот, и дальше, да, ждать, что уже службы приедут. В любом случае, если вы не находитесь где-то вот в совсем уж глухой деревне, угу. да, то у нас пожарные части, как правило, в городе имеют 10-минутное время прибытия, там за городом 20-минутное прибытие. Угу. Ну, вот, хорошо, если она недалеко от вас, эта часть. Ну, тут уже не выбирают, как бы.
Главное помнить, что единый номер вызова экстренных служб 112. Это надо помнить и детям, и взрослым. Сейчас, завершая мамин час сегодняшний, хочу поблагодарить вас, Павел, за то, что вы пришли к нам, рассказали много всего про этого страшного зверя пожара. Мне очень понравилось ваше выражение. И, уважаемые радиослушатели, приглашаю вас стать слушателями следующего прямого эфира на Раменском радио, который состоится уже в апреле. Сегодня же я желаю вам всем мира в семье и доброго здоровья. И, пожалуйста, берегите себя и своих детей. С вами была Ольга Неаполитанская. Друзья, Раменское радио можно слушать где и когда вам угодно. Для этого всего лишь нужно скачать приложение в App Store или на Google Play. Звонить, писать прямой эфир и всегда быть в курсе событий Раменского района теперь стало гораздо проще. Раменское радио. Мы там, где вы.
Папе, слушайте, мама, час. Большое спасибо.